Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры пражскі акцэнт. Тэма выпуску – канфлікт у Курапатах. Ці магчымае вырашэнне канфлікту вакол рэстарацыі «Паедзім-паедзім» у юрыдычнай плашыне? Чым тлумачацца паводзіны міліцыі падчас канфлікту? Гэта іншыя пытанні абмяркоўваюць грамадскі дзеяч, палітык Змітер Дашкевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзенько. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Канфлікт вакол рэстарацыі каля Курапатаў зараз адна з самых важных, самых вострых падзеяў грамадскага жыцця краіны. Гэта не першы такога кшталту канфлікт. На пачатку нулявых вахта доўжылася некалькі месяцаў. Вострым было сутыкненне і летась. Ну а зараз да сёлетняга канфлікту. Ён доўжыцца ўжо тыдзень, пры чым перайшоў у стадыю прямога сутыкнення. Але першае пытанне пра, так бы мовіць, юрыдычныя рамкі, пра законнасць будоўлі. На гэты конт выказваюцца розныя думкі. Ну, вось, напрыклад, старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч у інтэрв'ю ра нашаму радыё, прынамсі, казаў, да, законныя. А вось учора Эдуард Пальчас в сваім блогу, так бы мовіць, выклаў цікавую падборку дакументаў, з якой вынікае, што забудова была незаконнай ад пачатку, і потым незаконным чынам былі, так бы мовіць, праігнараваныя некія нават урадавыя дакументы дзеля таго, каб даць этот кавалак зямлі цяперашнім гаспадарам. Ну, а вот хто можа вырашыць, хто мае рацыю, хто не мае рацыю, і вогуле, магчымае вырашэнне гэтага канфлікту юрыдычнай плашчыні? Змітер.
У юрыдычнай плашчыні я мяркую вырашэнне магчымае, бо ўсё ж такі ёсць рашэнне нават іхняй пракуратуры 12-го года, і пра гэта ўжо даўно вядома, пра тое, што незаконная, альбо там не вельмі законная форма адбылася здзелкі і сама пабудова гэтага бульбашхола. Канешне, вельмі цікава, якім гэта чынам у беларускай дзяржаве, дзе кіраўніцтва генпракуратуры выносіць рашэнні, якім чынам яны потым могуць не выконвацца. Для мяне абсалютна зразумела, што гэта сведчыць пра моцную прысутнасць карупцыйнага складніка. І тут як ёсць парушэнні юрыдычныя, пра якія ўжо шмат сказана, даследавана і напісана, так, ну, канешне, і маральны бок от всіх гэтых забудоваў вакол Курапата. Ну, нават каб не было і тых юрыдычных нейкіх рашэнняў, то, ну, ці нармальны гэта быў бы народ, ці нармальны гэта было б грамадства, якое от терпіць, от уявім сабе, да, дзе-небудзь каля месцаў там забойства, расстрэлаў, геноцыду ў Украіне адчыняецца нейкая там хахол пажраць, да, альбо ў Польшы дзе-небудзь там пад некім канцлагерам пшык паядзім, да, ну, это ж дзікунства просто, это не гледзячы ні на якія там юрыдычныя нават нормы, ну, цяжка нават уявіць сабе, што ў здаровым грамадстве стварылася бы.
А вот скажыце, вот акрамя таго, што людзі выходзяць да плоту гэтага рэстарацыі, пратэстуюць, робяць некія дзеянні, ці ёсць некая юрыдычная лінія супрацьдзеяння? Ці ёсць людзі, ад нечага імя я не ведаю, рыхтуюць паперы, скажам, на аснове нават таго пакету, вот, які ёсць у Пальчаса, падаюць у суд на вот этих там гаспадароў гэтай рэстарацыі. Вот юрыдычная лінія ў пратэстах, яна прысутнічае, ці это просто вот некая паветра констатацыя, што вот это незаконна?
Юрыдычная лінія прысутнічае, і Пальчас пра гэта пісаў учора, што натолькі вярнуўся там генпракуратуру і гэтак далі па тых аспектах. Але зноўку, ну што сэнс ад гэтай юрыдычнай лініі, калі ўжо было рашэнне генпракуратуры, кіраўніцтва генпракуратуры, кое не выконваецца. Ну, я вам адкажу персанальна за сябе. Мене не цікавіць вот гэты юрыдычны складнік. По юридичному складнику там расстреливали по подписанных протоколах и по вынесенных присудах. Расстреливали у Куропатах по бездокорному юридичному складнику. Ну, ребята, про что нам размовлять? Мы выходили у Куропаты и першими, и в 17-м, и теперь приходим, потому что это злочинство с морального пункта гледжения. Злочинство, якому треба сказать «не».
Зрозумело.
И
вот
на,
этому...
и, а у додаток до всего мы бачим и многие юридичные порушения в этих побудовах.
Андрей, а вам юридичный бок также абыяковы. Вы вот написали у себя в Фейсбуку пост про то, что, ну да, вот там есть потребование, отдайте ресторацию под музей. Ну, вы там писали, что, ну, это приватная власность. Приватная власность, как бы, не надто священная, не надто святая в Беларуси, але, в принципе, это идеал. А чему они повинны отдавать? Для вас вот этот момент легальности, законности этой забудовы, он важный?
Вельми важный для меня момент легальности забудовы и то, что то забудова от початку узводилась в порушение дейного законодавства, это означает, что она повинна быть законным чином оттуль перенесенная в это место. Те документы прокуратуры, за подписом наместника генерального прокурора, которые были опубликованы в этот новый час, они однозначно дают однозначную картину того, что отбывалось. И картина эта цікавая вот и с юридичного аспекта, и с, не только с юридичного, и с политического аспекта. Там вот в этом листе, там только извините, одно хочу докладнить, да, что это не было решение прокуратуры, это было пропанова прокуратуры. Там была такая формулировка, что это наместник генерального прокурора пропанули керовника Мінска або виконкама і райвиконкама спинити гэтую будовлю і покарати тих, хто дозволив її там почати. І тут от якби це пропонує, менавіть гэты момент він дав, видать, подставу спадару Батуру, який тоді означали у Мінські або виконкам, спустити це все на тормозах. Але там у тим листі є одночасово некілька важних моментів фіксується. Перший момент, оказывается, подставой для того, как прокуратура этим занялась, было то, что больше за 400 человек вернулись в Генеральную прокуратуру со зворотами с просьбой разобраться в этой ситуации. И вот эта личба, она ураживает, да, насколько мощная у нас громадянская супольность в Украине. Люди звертаются в прокуратуру по этим питаниям, столько людей звертаются в прокуратуру. И другой момент это то, что прокуратура нормально выполнила свою работу. И она разобралась, и она подняла документы, и она вернулась до выконавчей влады. И тут вот мы трапляем у проблемный момент. У белорусской ситуации выконавчая влада подмяла под себе все остальные галины влады. И вот ненавито этот факт приводит до того, что тут у даденной ситуации Батура не полечил потребным отреагировать на пропанову прокуратуры, у якой прокуратура ясно показала, какие были порушенные нормы, как эта земля выделялась без необходимых дозволов и так далее. И наоборот, те люди, которые выделяли эту землю, они не были покараны.
Андрей, а скажите, коли ласка, Андрей, а вот як ви думаєте, може бути, мела би сенс так само вести вот этот раунд протесту так само в юридичній площині? Ну, коли є рішення прокуратури, може бути, менавіта на гэта треба було робити акцент. Ну, вот Змітер сказав про те, що подав Антон Матолько, але, ну, може бути, це просто недостатково? Чи це просто не має такого вже великого значення?
У такої ситуації, коли ситуация по коле вертается до того, что уже было, абсолютно правильно робят люди, которые протестуют публично. Бо у ситуации такой, это не только в Беларуси, видите, коли аналогичные коррупционные в своей сущности, а тут мы имеем справу с фактически неким таким коррупционной проявой. Коли есть такие коррупционные проявы, их выкоренить можно только тогда, когда есть острая реакция, публичная реакция громадскости. Без этой публичной реакции плевать они бы хотели, они бы молчали. И снова бы, как бы, шло это по коле. И то, что люди вынесли это в публичную плоскость, абсолютно правильно.
Змітер, ну вот вы уже казали про то, что, в принципе, головная мотивация ваша и інших протестовцев, она навод не тая, что это незаконно, а что это аморально. Это блюзнерство. И, до речи, той же Остапович потлумачил, что, скажем, у Тростянцы, у Хатыни, вот этой оховной зоны, они в уголе супадают с самим мемориалом. И таким чином, априори кажучи, там можно так само, в 50 метрах, так сказать, каля Хатыни, поставить ресторанчик, поставить кабачок. Но никому не приходит в голову это сделать. Хотя, поводле Остаповича это запросто можно. Но этого никто не робит. Так вот, чему не робит? Те месцы не бойкие, те все ж таки тому, что, як бы, ну, сумление не дозволяя. Хотя, с иншего боку, вот я бачил переписцы в Фейсбуку, некий спадар сказал, что, ну вот, например, у самим Менску, внутри города, есть мемориал Яма. Это мемориал расстрелу гетто. Ну, там побыть живе город, буяе город, ресторации, забавляльные центры. Ну, люди ходят. Як это пытание повинно вырашаться?
Конечно, и это ненормально. И то, что каля ямы там ресторация, и то, что каля Трастинца там сметник, самая высокая кропка Беларуси навалена годами, да? Это так само ненормальная ситуация. Хоть тема ахвяров другой сусветной войны, она педалюется и сучасной уладой, там узведена уже в некий культ, и советской уладой, и то, мы бачим, что это наробило. И я думаю, что здоровое громадство и нормальная нация, она вернется вот, и до ямы, и до Трастинца, и до инших мест, которые вот, неналежным чином ушанованы. Ну, тут тяжко вот сказать про то, что уже зроблено, ну, и до нас там годами и десятигоддями этой сметницы, этой будинки советские вокруг ямы и так далее. Ну, тут трошки тяжко и с этим бульбаш холом, бо коли протестовали в 2017 году, это протестовали супроть забудовы, якая только починалась. И там, конечно, не, ну, это все было более зрозумело. А тут вот неведомо, каким чином узник это бульбаш хол, неведомо, каким чином никто его не зауважил. Там год ці два звернули увагу, тільки коли він побудований. Тому от моральні складники, він передусім. Хоча от цікаво так само, що вони не можуть навіть, ну, от, маючи всю повноту влади, всю повністю корупційних схем, працюваних годами, і то не можуть з юридичного пункту глядження навіть ніяк це оформити так, а потім до їх ніхто не доколупався.
Андрій, ось один з наведників ресторації «Поїдем, поїдім», яких хотів пройти у ресторацію, у його узнік конфлікт з удільниками пікету, і він сказав журналістам менавіта вашій газеті «Нашій Ніви». Он сказал, что я, в принципе, да, ведаю, что там было в Куропатах. Там забивали, несправедливо забивали людей. Але он протягивает, ну так Беларусь вся на костях. Так что мне, так бы мовить, не пить, не есть. И у нас вся святая земля, ну, значит, так сказать, никуда нельзя пойти. Вот он не моя рация.
Там был такие наведники, знаете, с кого ж ты заслал. Это наведник был.
Ну, это может был быть, может наведник. Быть, Андрей.
Это мы... люди, я не просто зараз шукают оправдания. Знаете, я тут теперь, вот, когда новый час опубликовал эти документы, когда мы раскопали у нашей Ниве имя у властника этого всего бизнеса, это Леонид Зайдес, то для меня вот, вся картина она стала абсолютно ясная. Решение об этой побудове прималось в Ниве году 10 уже назад. Прикладно, ну, може, трошки менше. Приймалося в той час, коли про Куропати злочинно мовчали, замовчували тоді. У ідеологічних метах це замовчувалося, викидувалося тоді з підручників, нічого про це не говорилося. І, звісно, ну, тільки, м'яко кажучи, ну, тільки тупий чоловік мог, тільки тупому чоловіку могла прийти ідея там будуватися. Тупому, тому що, значить, він просто нічого не ведав про це місце. Він просто ніби не знав, що йому навіть не хотіло розуму подумати, що я от тут проїжджаю коля по кольцевой, тут стоять крижі. Що тут крижі стоять? Я от думаю, от тут от далі будуватися, бо там пусте місце. Схопилися за це місце, тому що там не була, там не ворива, да, не сільськогосподарча земля. Лукашенко заборонив отдавать под забудову сельскохозяйственные земли, и они хапаются за каждое, там, сказать, неразоранное место вокруг када, как бы его худшей там застолбить. Давайте поравнаем с другими краинами. Вот возьмем Варшаву. Там так само есть много где в городе, у старом городе на каждом кроку помники, что на этом месте расстреливали повстанцев в час Варшавского повстания. На этом месте были расстреляны, отсюда вывозили вывозили людей из Варшавского гетто. Так, побачу есть кавярные и рестораны. Але Куропаты – это не просто одно из мест, где расстреливали. Куропаты – это белорусская Катынь. Это Катынь белорусская. Это место жальбы, это место, где вот весь боль это окрывало с того, где он сконцентрован. И тому говорить, что оправдывать тем, что вот, ну, всюду ж добивали, всюду расстреливали, ну, может, так само только тупые, обнежеланные человеки, которые еще пошкодуют, конечно, про свое слово.
Андрей, вот это то есть что вы сказали, такое сакральная роль Курапатова, и она для всех белорусов такая?
Конечно, для всех белорусов, потому что это наша усихная история. Без разумения того, что отбывалось у 1930-е годы, без разумения, что такое, что родилось у Курапатах, нельзя уявить себе, нельзя зрозуметь себе белорусскую историю. Але зрозуметь это могут люди только тогда, когда про им про это будут говорить. Когда на сегодня у нас, у подручнику 10 класса по истории Беларуси, репрессиям отводится один абзац. Я позже сказываю в этом абзаце про то, что многие доследчики перебольшивают масштабы этих репрессий, подручник Новика, то что мы хотим от этих зайдесов и от этих задорожных?
На хвалях Радио Свободы вы слушаете продажу «Праский акцент», присвеченную конфликту у Куропатах. Дискуссию веде Юрий Дракохруст.
Наступное пытанне пра, так бы мовіць, тое, што адбываецца каля гэтай рэстарацыі. Вось падчас нядаўняй армянскай рэвалюцыі, ну, мы ўсе, напэўна, захапляліся яе мірным характарам. Хаця варта сказаць, што і там адбываліся, скажам, блякаванні камунікацыі, там вот в адзін з апошніх дзён, калі ўжо перад самай перамогай рэвалюцыі, ну, на загад Пашыняна вся Арменія была заблакаваная. Вось, што не ёсць чыста духоўнае ўздзеянне, зразумела. Вось, так вот, які пратэст можна лічыць мірным? Ну, вот Курапатах ўжо адбывалася і адбываецца блакаванне шляхов, адбываюцца і сутычкі, вот таго ж спадара, якога я вот цытаваў, ну, вот яго адна з пратэстовак укусіла. Так это мірны пратэст ці не? Змітер?
Конечно, мірны. Ніхто нікога не забівае, это мірны працэс. А то, што адбываюцца сутычкі, ну, я вот, ведаете, вот в 17-м годе было шмат этих сутичек, и я запытываю этих будовников, послухай, для чего ты робишь працу, ну, за какую тебе не платят, для чего ты выконываешь функцию АМАПа. Это АМАП, ну, с наших податков, спецназом дают гроши. Попроси их, нехай приедет, милиция сюда, АМАП нехай приедет. Они робят свою працу, не роби я. И то, что владельники вот этих забудовов и будовники в первом году, и в 17-м, и теперь они выходят и кидаются, ну, для меня абсолютно незразумело. И там один из людей, який працавал в этой установе, там просто на таран ехал, был такий, який я назирал, ехал просто на таран, то бок люди вот, ну, робить такие учинки, они думают, что они имеют на это некое право. Кто с ним дозволяет? Милицию выкликать, а вот разбираться. Может, там, до черный белый стяг убачивший, раздражняльник, либо еще что-нибудь. Потому что режим Лукашенко 24 года выховывал манкуртов. И он их выховывал. Манкурты, которые не имеют на то и не полномочий, не отримывают за это гроши ничего, сами для себя принимают решение кидаться. Тому, конечно, абсолютно здоровая, нормальная оборонная реакция организма. Там отбиться от них, эти зубами, эти руками, эти ногами. Это уже кто как может.
Змістер, іншими словами, по вашим визначениям, коли нема забитых, то, в принципе, все мирно. Там коктейль Молотова можно кинуть. Это так само. Коли не забило, то мирно. Мирный коктейль Молотова, нет?
Тут коктейли, думаю, это, ну, тут тяжко про это разважать. Конечно, вот, ну, я так думаю. Тут уже это настолько стомило, это вот вся тема вокруг Куропат, бо после 17-го, кольки уже чиновники, навод их не президент Лукашенко там казал про Мирреал, ну, сдавалось, ну, уже, ну, не будем вертаться до этой темы. И замороженный был Бульбашхол. Ну, я вот, ну, за себе вот так вот разважаю и думаю, настолько оно стомило, что вот как не дети на руках, я пошел бы просто и спалил бы мирным чином это будет. И я лечу это мирно. Пойти его и нафиг спалить. Вот и все. И на этом была поставлена кромка. Але я себе дозволить такого, ну, сегодня не могу. Мы агрессии, ну, принамсі, я и не бачу, как люди с агрессией до кого-то ставились и там кидались, да? Нехай приедет милиция. Нехай приедет милиция, а про ней браслет и повези. А вот это будет, ну, как бы, с их, хотя пункту гледжения, и всем зрозумело законно. Приехала милиция, опранула браслеты. А коли ж вот эти будовники, не маючи полномоцтва, юридичных, на это, ну, махчимостей, кидаются, ну, люди обороняются. Обороняются так, как могут.
Андрей, и ваша...
Если это не мирный протест, то это не мирный только сбоку у ладальников. гэтых установ.
Андрэй, і ваша трактоўка, што такое мірны пратэст? І з'яўляецца мірным пратэстам той, які вот мы зараз назіраем каля Курапатаў?
Однозначно, гэта мірны пратэст. Ну, тут же ж любому чалавеку відавочна. Так, калі не страляюць, то это мірны пратэст. Ну, што стаяць людзі з плакатамі, што тут такого?
Там же адбываюцца реальна бойкі, адбываецца блакаванне шляхоў.
Ой, ну якія там бойкі, Божа мой, там да, ну, шчапілася жанчына з гэтым мужиком, ну, тоже мне бойка.
Я вашу позицию понял. Я вашу позицию зразумел. А вот зараз до того, что вот казал Змитер про то, что вот хай бы милиция приехала, браслеты. А вот як милиция дзейнічае в этой ситуации, довольно цікаво. Ну, вядома, уже некалькі разов были арышты, але это арыштавалі, затрымалі, выпісалі протокол, отпустили. І вось учора, в чацвер, Шуневіч заявіў: буферам паміж бакамі мы не будзем. Ну, на першы погляд, это нават даволі так дзіўна, бо ведомство спадара Шуневіча, як мы ведаем, ну, як бы да ўсяго ёсць справа, нават да сцягоў над замежнымі амбасадамі. Вот. А да канфлікту паміж беларускімі грамадзянамі ён, як бы, тут нават буферам не хоча быць. Вот. А чаму, Андрей?
Ну, не хочуць яны быць, не хочуць яны выглядаць оборонцами незаконной будовли. Это еще одно подтверждение того, что на самом деле там не все там чисто у кредитной истории.
А вот вы лечите, что такие поводины, яны тлумачатся некими особистыми, так сказать, там, почутями спадара Шуневича, ці нечего иншего, тут вот не зусім як бы зразумело. Но в этом сенсе Беларусь все-таки авторитарная, диктаторская держава, и в этом сенсе сдавалась б яна завсёды дзейнічае як бы, ну, сказаць так, паслядоўна. Калі вот это яна лічыць добрым, вот яна, так бы мовіць, это абараняе. Калі яна лічыць кепскім, яна это душыць. Мы памятаем, зусім недавно, пасля 25 сакавіка, Лукашэнка выклікаў Шуневіча і ему сказаў: «Всё, з гэтага дня любыя несанкцыянаваныя акцыі душыць у зародку», што называецца. Прямо скажам, в Курапатах зараз адбываецца несанкцыянаванае дзеянне. Зародку не душыць. Чаму?
У чалавека ў пагонах не павінна быць асабістых пачуццяў. Чалавек ў пагонах павінен выконваць загады палітычнага кіраўніцтва краіны. Нашы людзі ў пагонах, яны так і дзейнічаюць. Гэта раз. Другая рэч, што тады у той размове гаварылася пра відавочна палітычныя акцыі. А у Курапатах адбываецца не палітычная акцыя па сваёй сутнасці, а акция громадянская. Так это с того же самого разряда, что и акции супроть любой незаконной забудовы. Там просто уладом, но тут треба, чтобы нехто проявил во владе политическую волю, как пригожа выйти из этой ситуации. Конечно, чапать вот это, кто им там у нас, а народу пенсионеры уже так батурать, и они еще не знаю, нас узначали они Госспортивную Федерацию, я вот этого не веду, я не памятаю. Ну, вот чапать батуру не хочется. Был и министр, был и там керовник облвыконкама, дуаен там этих облвыконкамов и так далее. Але, ну, выглядая, что вот некие интересы там, никогда не самого батуры, треба разбираться, конечно, треба его пытаться, то когости вот этих сеток у вертикали, они там зачеплены. Выгодное место, его отдали. Для меня это так само черговый тест. Проявить улада политическую волю, или не проявить?
Змитер, и ваш отказ, чему, скажем так, яны поводят себе так, как яны поводят, так, чему Шуневич сказал, что буфером не будем, стал то это в огуле не наша справа, и, может быть, вы ведаете, до речи, как поводят себе, вот, скажем, представники милиции, улады, какие там есть, потому что я думаю, что тады, калі, ну, у вас, я думаю, есть досвід, як яны себе паводзяць, калі яны маюць абсалютна дакладны, не двухсэнсоўны загад.
Я думаю, што не ўсё можна патлумачыць законамі развіцця аўтарытарнай машыны, рэпрэсіўнага апарата. Курапаты ўсё ж такі гэта сакральнае месца. Я не ведаю, всім падабаецца ці не всім, но Біблія кажа, што кроў невіна забітых, яна кліча да Бога заўсёды. Кроў тысяч, десяткаў і сотняў тысяч невінна забітых, яна кліча да Бога кожны дзень. і тому не все от можна якби так зрозуміти. От їм далі загад, і вони роблять. І для мене в цьому плані було вельми показально, як затримовували Вольгу Миколайчук, коли мусора затримовували, бить по юридичному загаду, повезли складати протокол, але на бусі скрутили номери. От уявіть собі. Подъезжая в бус забирать человека по загаду, все оформить, браслеты опрануть, и они скручивают сами на своей машине номеры. Это вот просто некая такая картина эпохи и картина вот всей ситуации, что отбывается вокруг Куропат. И я размовлял там по месту с многими так приватно, и чекистами, и тихарами, и мусорами. Вот мне один чекист скажет, ну вот мне так само не подобается, вот ну что тут робится, кажу, послухайте. А, звертались вы до начальства, сказали, вот ну что такое, кажется, звертался. И что? Ну начальство так само не вырашаемое. Кажу, слухайте, а кто тут что вырашает, когда уже... начальство ГБ не вирішає, да? І доволі спокійно там перший день ходив полковник Ніна Блоконкама, забув я цього там ім'я, і так само от нешто там хитав головою. І хоч слушно каже господар Андрей, що це не політичний процес, а громадський, хоч, ну, все равно це громадський процес, який відбувається під бел-червоно-білим стягом. Не кожен протест у Білорусі супроти забудови відбувається під бел-червоно-білим стягом. І то вони от вимушені неяк так, ну, думати, як на це реагувати. Тут, так само я з господаром Андреєм погоджуся, є розуміння у їх внутрі абсолютної юридичної незаконності от всіх цих махінацій, але є ще і духовний складник, духовний сакральний чинник от святого місця, яке закликає до Бога. Бо у 2001 році це не був конфлікт поміж громадськістю і нейкими там бізнес-інтересами. Це був конфлікт конкретно поміж людьми і білоруською державою, яка будувала кольцеву дорогу. І так само там навіть після цієї перемоги 2001 року от Лукашенко і режим некілька місяців вже назирав там за стягами, за наметами і так далі. Є тому, от я кажу ще раз, є неке сакральне вимірення от всієї цієї ситуації, всіх конфліктів вокруг Куропат.
Ну і нарешті, на ваш погляд, який може бути реалістичний шлях вирішення цього конфлікту? Ну, врешті-решт, у господарів цього ресторану почнеться, скажімо так, сумління. Ці, як некоторі кажуть, вони просто збанкрутують, туди не будуть ходити люди, ну і вони зрозуміють. І їм просто надокучить, може бути, змагатися з вот этим супротивом, який, ну, ад їх це потребує кожен день, що називається, гублять ресурси. Там то биться, то зривають плакати, то, ну, можливо, в принципі, це не найсприяльніші, як би, умови для бізнесу. Ті все ж таки, як ви, вот, Андрій, сказали, что улады примут политичное решение. А мы ведаем, все ж таки, это миновито диктаторская держава, и можно принять решение навод на суперах любым законом. А уж тем больше, как бы, у отповедности с законом, ну, тут, как бы, сдавалось, что называется, и карты в руки.
Не, на суперах законом не треба нічого приймати, наоборот, нам треба чапляться за закони і робити все, каб вони виконувалися. Але те, що ми відповідати на це ваше питання, я хочу ще сказати дві речі, які мені подаються важними. Дві важні вислови з цієї ситуації. Перша вислова. Ось з часу попередніх протестів супроти цього бульбашхола, поправте мені, коли я помиляюся, це був, напевно, 14-й год, так? Я у цей бульбашхол. І що робила громадянська супольність? Нічого не робила. Ну, так би думала, що само собою все розсосеться. Треба було уже тоді капати, писати, добиватися, пропонувати некі виходи і протягувати цю, але мало сил у громадянской супольности, и вот просто вот, ну, и бы только у кризисные моменты отбывается некая мобилизация. Так вот, первый мой вывод, что я вот с удовольствием подтримал организацию, не дайте, это политическая партия, это некая громадская организация, якая последовательно занималась такими ситуациями. Я буду своими бхашима подтримливал тогда такую организацию, якая тримала на контроле все важные справы. Другий момент. Тільки важно, навіть у таких кризисних ситуаціях, не розколуватися. Ну, от сказав Остапович неке своє міркування. Добре, це його право. Сказав нешто Кіркевич, це так само його право. Це не означає, що нам треба одразу проводити некі лінії розколу, розфренжувати, відкидувати і спрачатися. Бо цих спречок, цих празмірних, добре, є дебати, і мусить бути, окремо дебатів, так само і розуміння, що ми всі у одному кораблі.
На хвалях Радіо Свабода вы слухали перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел грамадскі дзеяч, палітык Дзмітрый Дашкевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзенько. Вёў перадачу Юры Дракахуст.